монастырь. Место молитвы, служения Богу, духовного подвига.
В России до революции было 1257 монастырей. После революции все они были разграблены и закрыты, многие разрушены до основания. Перед началом войны не оставалось ни одного действующего монастыря. Богоборческой власти казалось, еще немного, и вера в Бога исчезнет сама собой. Но Господь распорядился иначе. Уже во время войны монастыри стали вновь открываться. И к 1988 году их было около 20. А сейчас их более 800. И продолжают открываться все новые и новые. В монастыри едут паломники. Те, кто верит в Бога, те, кто оказались на краю пропасти и нуждаются в помощи, те, кто ищут смысла в этой скоро приходящей жизни.
«По вере вашей дано будет вам», — сказал Иисус Христос.
Вера — это основа жизни человека. Если человек верит, в нем гармонично все устроено, в таком человеке дух властвует над телом, над душой.
Когда оскудевала вера в народе, наступали тяжелые времена. Не раз на нашу землю приходили захватчики, чтобы разорить, уничтожить Россию.
И монастыри всегда вставали на защиту Отечества. И если линия фронта, говоря современным языком, была рядом, то они становились крепостями.
А народ всем миром вставал на колени, прося защиты у Господа. И враг бежал, порой по необъяснимым для человеческой логики причинам.
Жизнь любого человека и любого государства, любовь к Богу. Если мы любим Бога и молимся Ему, Он дает богатство.
А сколько людей, оказавшихся в безвыходном положении, находили и находят приют в монастырских стенах? Для скольких детей-сирот монастырь заменил семью? Все монастыри огорожены высокими стенами. И мало кто знает, как там протекает жизнь. Раннее утро. Новоспасский монастырь в Москве. В европейской части страны большинство людей еще спит, а иеромонах Сергий уже заканчивает читать утренние правила.
Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу, власть и воинство и я. Огради миром державы их и покори под ноги православных всякого врага и супостата. И глаголи мирное и благая и в сердцах их о церкви Твоей святей и о всех людях Твоих.
Здесь, в монастыре, конечно же, самое главное, что из века в век не меняется. Это молитва за Отечество наше и за весь мир.
Монастырь, прежде всего, это возрождение, это становление духовности. И это пример для всего внешнего мира.
А скоро во всех монастырях Русской Православной Церкви начнутся ранние божественные литургии.
Но молитва – это беседа человека с Богом. Как отцы святые говорили, молиться – это кровь проливать.
Сергиев Посад. Троица Сергиева Лавра.
Отче наш Сергий, моли Бога о нас.
Богослужение здесь начинается рано утром. И сотни паломников приезжают сюда, чтобы помолиться перед мощами преподобного Сергия Радонежского.
В истории нашей страны много судьбоносных событий было связано с монастырями. И на протяжении веков монастыри служили опорой церкви и государству.
Да потому что наш народ испокон веков был воспитан в вере православной. А православие и наша вера, вера отцов, она всегда учила одному. Без Бога не до порога. И потому воспитанные в вере благочестия они не мыслили себе какого-либо делания, особенно ратного, да и вообще дело, касающееся блага государства, без благословения.
А ведь Сергий Радонежский не только молился за Отечество, но и принимал участие в решении судьбоносных для страны вопросов, давал советы князьям.
Ну что происходило при Сергии Радонежском? Останавливались войны. Вот Сергий Радонежский пришел в Рязань и помирил наших князей, тем самым еще раз предотвратил разорение государства. Он пришел в Новгород, и князь его послушал. То есть духовность была выше каких-то других государственных дел и, наверное, прежде всего, выше личных амбиций.
1380 год. Хан Мамай привел Орду на русскую землю. Князь Дмитрий собирает войско и идет в обитель преподобного Сергия Радонежского. Дмитрий просит у старца благословения на битву.
И преподобный благословил Дмитрия Донского и дал ему двух своих сподвижников, Пересвета и Ослябя, которых накануне он и постриг, и великую схему.
Куликовская битва началась с поединка русского инока Пересвета и ордынского богатыря непобедимого Челубея. Об этом знали все. Но мало кто знал, включая Васнецова, что в бой Пересвет пошел без кольчуги, в одном тонком монашеском одеянии. Он понимал, что победить можно только ценой своей жизни.
Копье Пересвета, пробив кольчугу латы Челубея, скинул его, застряв в латах. А копье Челубея в Пересвете не задержалось. Оно прокололо его и прошло сквозь. Да, он был повержен, да, он был убит. Но он остался победителем этого поединка, так как был сидящим на коне.
Русские воины одержали победу над войском Мамая. А Куликово поле стало первым шагом к освобождению русской земли от ордынского ига.
Куликово поле – это тоже заслуга преподобного Сергия. Он поднял каждого отдельности – москвичей, владимирцев, тверичей, суздальцев. С Куликовой битвы это вернулись единый русский народ.
Поздняя литургия заканчивается около полудня. Но молитва монахов этим не заканчивается. Она продолжается в течение всего дня. Апостол Павел говорил: «Непрестанно молитесь». Монахи – те, кто стремятся воплотить этот завет в жизнь.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже!
В повседневности даже христианам обычную молитву бывает очень сложно творить. Очень сложно бывает себя оторвать от каких-то мирских дел, от заботы о теле своем, о хлебе насущном. Поэтому молитва – это действительно трудное дело.
Те, кто попадает на службу в первый раз, ощущает необычный приятный запах. Это запах ладана, кусочки которого кладут в кадила. Кадила – один из неотъемлемых атрибутов православного богослужения. Кождение совершается во время богослужения еще с апостольских времен. А ладан готовят здесь, в монастырях.
Ну, в принципе, тут процесс незатейливый. Берется смола, измельчается до нужной пропорции, вот, замешивается с ароматом, ну, потом вручную все замешивается, и нужного диаметра катаются такие колбасочки, и потом нарезаются тем размером, который нам необходим. Ну, воскурение пред Богом фимиама, ладана, пошло еще из Ветхозаветной церкви. Видение было одному из пророков, как Господень ангел воскуряет фимиам пред престолом Божиим. И это также перенеслось в Новозаветную церковь. Мы также используем благовоние, кадило ложим ладом с ароматами и воскуряем пред жертвенником, кадим иконы, богомольцев, которые присутствуют в храме. Наполняем храмы благоуханием.
После богослужения монахи идут в трапезную. В монастырях питаются два раза в день. Днем после литургии и после вечерней службы. А в дни Великого Поста – один раз в день.
По уставу нашей православной церкви в монастырях не употребляется мясная пища. Употребляется только рыба, молочная продукция. В определенные дни, понедельник, среда и пятница, у нас по уставу также не положена иногда рыба.
Монастыри всегда сами обеспечивали себя пропитанием. А при многих монастырях были благотворительные столовые для малоимущих. В Осифо-Волоцком монастыре при преподобном Иосифе кормилось до 600 мирян. С древних времен каждый монастырь имел собственное подсобное хозяйство.
А в монастырском хозяйстве мы содержим 1200 перепелов, 4 пород. Английский черный перепел и смокинговый перепел. Здесь у нас японские перепела и техасский белый бройлерный перепел. Ежедневно несут около 800 яиц. Они очень вкусные сами по себе, поэтому кто-то из братьев пьет в сыром виде, потому что они полезны для здоровья. Ну и в основном, конечно, их варят и дают просто вареные виды.
Еще в монастырском хозяйстве почти 300 кур, около сотни уток. Отец Афанасий легко со всем этим справляется.
Так как я родился и вырос в деревне в Астраханской области, то, соответственно, у нас всегда были коровы, были козы, были овцы, ну и, соответственно, птицы. И это было мне очень все знакомо.
А в Оптиной пустыне каждый год братья должны вырастить и собрать 120 тонн картофеля, 60 тонн капусты, 30 тонн свеклы. На подворье конюшня, рыбные пруды, стадо племенных коров. Монастырские хозяйства всегда славились на Руси. Может, еще и поэтому монастыри притягивали к себе простой люд.
Обычно зарождался монастырь, и вокруг него уже зарождался город. Вот пример тому, далеко ходить не надо, город Сергиев Посад. Троица Сергиева Лавра стал градообразующим монастырем, вокруг него появился посад. А почему появился? Потому что монастырь давал пропитание, давал работу, и люди жили во благо церкви и государства в то время, во благо монастыря, поскольку необходимо было принять большое количество паломников, необходимо было их обогреть, их необходимо было накормить.
Монастыри на протяжении веков служили центром притяжения, а монахи – примером для подражания, в том числе для людей, живущих в миру. Свет для монахов – ангелы, а свет для мирян – монашеское житие, говорил преподобный Иоанн Лествичник.
Вокруг монастырей возникали поселения. Потом они становились городами. Так создавалась и крепла Русь православная.
Люди хотели быть рядом с монастырями. Даже Соловки с его аскетической природой, с трудностью монашеской жизни, насколько они привлекали. Туда приводили ведь крестьяне своих детей. Многие оставались там. И, конечно, по истории монастырей можно просто изучать историю Руси.
Один из трагических эпизодов русской истории случился в начале 17 века. 1611 год. На Руси смута. Кремль захвачен поляками. Московский патриарх Ермоген заточен в Чудов монастырь. Под угрозой само существование русского государства.
Прекращение царской династии, распри среди бояр, вражеская интервенция. Русь на краю пропасти, а враги хотят окончательно добить ее, посадить на русский престол иноземца. Но без согласия патриарха сделать это невозможно.
Священномученик Ермоген – это особая личность в истории Руси, русской церкви. Он разбирался, от чего это – от врага или от Бога. Может, по плодам их узнаете их. Он видел плоды, видел то разорение, которое понесли эти люди. И он видел, что от того, что он согласится, он будет Иудой своему отечеству, своей церкви.
Захватчики требуют от патриарха, чтобы он призвал русский народ присягнуть польскому королю Сигизмунду. Обещают ему сытую, спокойную старость и все прелести быстро проходящей земной жизни. Но Ермоген взывает к русскому народу об объединении.
Чтобы склонить патриарха Ермогена на свою сторону, поляки начали морить его голодом. Но вера во Христа и любовь к родине оказались сильнее физических мучений. Позору предательства патриарх предпочел голодную смерть.
А уже через несколько дней Козьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавят русское ополчение. Май 2013 года. Александровский сад, что у стен Кремля. Открытие памятника священномученику Ермогену, патриарху московскому и всея Руси.
И дай Бог, чтобы через воздвижение этого памятника в центре Первопрестольного града укреплялась любовь к Отечеству в сердцах наших граждан, укреплялась вера православная, чтобы развивалась жизнь страны, чтобы она становилась духовно и материально богаче, чтобы мир межкультурное, межрелигиозное и межнациональное взаимодействие всех тех, кто составляет тело единого народа России, возрастало и чтобы через эту общенародную солидарность и единство укреплялась жизнь нашего Отечества. Христос воскресе!
Дневная трапеза в монастыре подходит к концу. Монастырская пища вкусная и сытная, хотя по количеству и качеству далека от той, что подают в ресторанах. Но для поддержания сил ее вполне хватает. Во время трапезы один из монахов обязательно читает жития святых или творения отцов церкви.
«Ибо где подвиги, там и награды, где брани, там и почести, где борьба, там и венец».
Казалось бы, ничего необычного. Но когда христианство пришло на Русь, грамотных людей почти не было. Исключение составляли монахи.
Первая русская летопись, «Повесть временных лет», была создана монахом Киево-Печерской лавры Нестором. И первое высшее учебное заведение в России открылось при Заиконоспасском монастыре в Москве. И первые библиотеки на Руси тоже были монастырскими. Монастыри были центрами русской культуры, письменности, иконописания, прикладного искусства. А монахи в те времена поголовной неграмотности имели славу образованных и начитанных людей.
Благодарим тебя, Христе Боже наш, я благословен, если нам ты предпоймал.
После трапезы монахи идут на различные послушания. Послушанием в монастыре называют то, что на мирском языке называется работа. Но это работа, которую монах сам не выбирает. Он выполняет ее по послушанию. Монах Памфил трудится в монастырской библиотеке Троицы Сергиевой Лавры.
Были разные колебания. И жениться, и в монахи, и вообще это надо уйти. Это нужно работать в миру где-то. Учась на первом курсе в семинарии, у меня была травма позвоночника, очень серьезная. Все врачи думали, что я ходить не буду. Я уже смирился с этим, что всю жизнь проведу в постели. Ладно, ничего страшного. Главное быть с Богом. Но спустя 3 месяца врач ко мне подходит и говорит: «Вставай». Ну и сделал шаг, перекрестился и сказал: «Слава Богу, что Господь мне еще дал наслаждаться жизнью». В благодарность этого я избрал вот монашеский путь.
Библиотека Троицы Сергиевой Лавры была основана еще Сергием Радонежским. Сейчас сюда записаны все братья. Необразованность и монашество – трудносовместимые понятия.
Вера, как говорится, начинается через разум. Потом она становится областью сердечной.
Во все времена, и в сегодняшние, и в прошлом историческом монастыре это были маяками. Это был компас для любого человека, независимо, это был государь, был царь, или был простой крестьянин, или был просто простой воин.
Ведь монашество как таковое возникло практически одновременно с приходом христианства на Руси. И кто строил, закладывал, помогал строить все первые российские монастыри? Власть. Князья. Сама власть прекрасно понимала, что это не просто богоугодное, но это нужное для самой власти. Потому что монастыри, я уж не говорю о том, что они были оплотом нашей культуры и даже русского языка.
Монастыри были не только центрами развития языка, письменности, литературы. Традиции великой русской живописи зарождались именно здесь, благодаря иконописцам, таким как Андрей Рублев, Дионисий, Даниил Черный. Оптина пустынь. Один из храмов этого монастыря сейчас на реставрации. Очень скоро его стены и своды украсятся фресками. А художник – монах. Его послушание – превращать голые стены в произведение искусства. Все послушания в монастыре сопровождаются молитвой. Занимаясь той или иной работой, монах непрестанно в сердце повторяет Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или другую подобную краткую молитву, для повторения которой не требуется ни книг, ни икон, только сердце, обращенное к Богу, и пламенеющие любовью к нему.
Самая сильная молитва, которая исходит от сердца, был святой, который обращался к Богу такими словами: «Господи, просвети тьму мою». Это была его ежечасная молитва, которая привела его к великой святости.
А у иеромонаха Савино-Сторожевского монастыря Антония одно из послушаний – печь для церковной службы просфоры. Это особый хлеб, который употребляют при совершении божественной литургии.
Человек старается научиться главному – это послушанию. Потому что, как известно, каждый из нас болен самолюбием, которое является основой всех грехов в жизни каждого человека. И она как раз становится причиной многих неприятностей в нашей жизни. И уже в монастыре человек пытается прислушиваться тем благословениям, которые ему дают, и благодушно исполнять послушание, не спрашивая, почему мне сказали сделать, почему сейчас, почему не другой брат. И те братья, которые с таким вот отношением приходят, они очень быстро учатся читать по-славянски, и молиться, и службу изучать, и послушание. И как бы вот глядя на них, с радостью замечаю, что действительно человек идет прямым путем.
С чего начинается монашеский путь? С того, что человек приходит в монастырь и становится трудником или послушником. После того, как он пройдет испытание в качестве послушника, а оно может длиться много лет, игумен допускает его к постригу.
Во время пострига он дает Богу обеты – нестяжание, целомудрие и послушание. Монашеский постриг – это не просто церковный обряд. Это событие, которое меняет всю жизнь человека, потому что именно в этот момент человек отрекается от мира. При постриге ему прощаются все прежние грехи. Он получает новое имя. Ему постригают волосы в знак его послушания Богу и облачают его в монашеские одежды. С этого момента заканчивается жизнь, начинается житие.
Я помню этот момент, когда сам полз. Мне был 21 год. И когда ползешь, действительно, враг искушает, а не вернутся ли вспять тебе. Зачем ты ползешь? Но спасает, наверное, благодать Божия.
Что пришел, если братья припадли ко святому жертвеннику и ко святей дружине сей?
Желаю жития постнического, святый владыка.
Желаешь ли сподобитеся ангельскому образу и вченен быть лику инокующих?
Ей Богу содействующий, святый владыка.
Когда уже стоишь прямо у престола, тут ощущаешь именно вот какая-то решительность, какой-то вот уже лом в своей жизни, что уже обратно не пойдешь.
Возьми ножницы и подожди меня. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Принимая монашеский постриг, человек умирает для прежней мирской жизни. После того, как произнесены обеты, обратного пути уже нет. Вот почему так важно тщательно подготовиться к постригу, многократно испытать себя, удовлетвориться в твердости своего желания стать монахом.
Человек должен ощутить призвание, уходя в монастырь. Если призвание есть, человека влечет неудержимая сила Божия, что даже 10 человек будут убедительно отговаривать человека и не смогут.
Монашеский постриг может внешне выглядеть как печальный ритуал, но большинство монахов в момент пострига испытывают глубокую радость.
Я принял монашество в 20-летнем возрасте, и день пострига был одним из самых радостных дней моей жизни. Никогда с тех пор ни на одно мгновение не пожалел о принятом тогда решении. И от многих моих собратьев по монашеству я слышал примерно то же самое. Святые отцы говорили, что Богу надо приносить целую свечу, а не огарок. И те люди, которые принимают в молодости монашеский постриг, как правило, не жалеют об этом. Хотя не у всех и не всегда жизнь складывается одинаково ровно.
Самый трудный экзамен у монаха начинается сразу же после пострига. Это вся его дальнейшая жизнь. На колокольню ведут 223 ступеньки по очень крутой винтовой лестнице. Иеродиакон Алексий поднимается по ним несколько раз в день, и в жару, и в холод. Он звонарь Новоспасского монастыря.
Я жил, как бы, задумываясь о том, есть Бог или нет. То есть я жил обычной мирской жизнью, как многие люди живут и не задумываются. Но в душе было пусто. Попал на исповедь священнику, стал читать Евангелие. Мне стало понятно, о чем там говорится. То есть никто там меня никуда не тянул, там не говорили, иди в монастырь или еще. Наоборот, мне говорили, какой монастырь, 20 век, 21 век на дворе. С ума сошел, там старики одни, сумасшедшие. А я же говорю, ну вот же, как, посмотрите Евангелие, вот здесь вот все, о чем я спрашивал, никто не мог мне ответить. Моя душа чувствует, что это правильно. И когда я пришел сюда в монастырь, я понял, что это мое.
Колокола на Руси заменяли часы. Они призывали людей в храм на молитву, сообщали о церковных праздниках, провожали верующих в последний путь. А когда приходила беда, набат поднимал народ на защиту Отечества. В 1812 году колокола зазвонили по всей России.
Вера – духовная основа народа, его опора. Хочешь сделать человека рабом – сломи ее. Хочешь покорить народ – жги его храмы и монастыри. Так считал Наполеон, вторгшийся в русские пределы во главе многотысячного, хорошо обученного и прекрасно вооруженного войска.
1 сентября 1812 года в Савино-Сторожевский монастырь вошли солдаты 20-тысячного французского корпуса под командованием Эжена Багарне.
Конечно же, что они в первую очередь начали делать? Это грабить наши монастырские резницы.
Ушел на ночь на покой, ему было явление преподобного Саввы.
Святой Савва – один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Еще при его жизни Савва был избран духовником Троицкой братии. В конце XIV века он основал монастырь близ Звенигорода на горе Сторожа. Именно он и явился французскому генералу.
Преподобный явился ему и сказал, если ты не тронешь собор Рождества Божией Матери и то, что находится в соборе, то ты здраво и невредим возвратишься в свое Отечество.
На следующий день он собственной печатью опечатал все двери нашего собора и приставил воевод. Уходя последним, Евгений Багарне приложился к мощам преподобного Саввы.
Так, благодаря заступничеству святого, собор Рождества Божьей Матери остался неоскверненным, а Эжен Багарне, один из немногих французских генералов, вернулся домой целым и невредимым. И очень скоро принял православие. Эту историю хорошо знает иеродиакон Михей, ведь он родился и до 30 лет жил в Париже.
5 лет управлял хором при храме Серафима Старовского в Париже, вот. А разными профессиями работал, короткими сроками, искал свой путь.
Сергей Сарей представить не мог, что станет монахом в русском монастыре.
У нас нету во Франции мужского русского монастыря. Приехал сюда изначально на 1,5 года, а с тех пор не остался. Постепенно узнал изнутри, что такое монашеская и монастырская жизнь. Я как раз здесь и нашел свой путь, остался и принял постриг.
Монастыри были не только центрами развития письменности и живописи. В них развивалось также музыкальное искусство. Монастырские хоры славились на всю Россию. Монахи создавали и переписывали крюковые рукописи, а затем стали записывать пение нотами.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
К 17:00 вечера послушания заканчиваются. Во всех монастырях России начинается вечерняя служба. Монашеская жизнь – это путь ежедневного покаяния. У монахов, как и у мирян, есть свои слабости, недостатки и грехи. Но монах ежедневно испытывает свою совесть и борется не только с грехами, но и с причинами грехов – страстями, которые гнездятся в сердце человека. Не всегда это удается.
Жизнь монаха, в принципе, очень проста. Падаешь, встаешь. Просто когда упал, вот тогда больно. Но только вот одно остается – встать и идти дальше.
Монастыри бывают мужскими и женскими. Принципиальной разницы между ними нет. Чин пострига один и тот же, обеты даются те же самые. Мужской монастырь возглавляет игумен или наместник. Женскую обитель – игуменья. В женском монастыре игумении подчиняются все – и монахини, и послушницы, и трудники, и монастырское духовенство. Нередко монахини получают имя в честь святого мужчины. Например, Серафима в честь Серафима Саровского, Сергия в честь Сергия Радонежского. Объединяет же монахов и монахинь то главное, что приводит их в монастырь – желание посвятить всю свою жизнь служению Богу и Церкви.
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь. Здесь все послушания исполняют монахини. Побелить стены, подоить коров, навести порядок и уют.
Мы стоим у врат женского монастыря святителя Николая Чудотворца. Это историческое место Малой Рославицы, если вы помните, изучается в школе в связи с войной 812 года.
Черноостровский монастырь был построен еще в конце XVI века и вместе со всей страной пережил самые трагические эпизоды ее истории. Один из них в 1812 году. В тот год игумен монастыря иеромонах Макарий благословил написать на его вратах нерукотворный образ Спасителя.
И братья говорят: «Отче, зачем писать образ? Придет враг и поругается над образом». Но старец ответил, что Господь поругаем не бывает, и этот образ был написан.
А вскоре в Малый Рославец пришли французские войска.
24 октября великая армия французская подошла к стенам монастыря. Тут было очень много жертв. Город переходил 8 раз из рук в руки. 18 часов подряд шла битва.
Первым делом французы начали стрелять в образ Спасителя. Метили прямо в лицо.
И Господь такое чудо явил. Ни одна пуля не смогла задеть лик Спасителя.
Сражение под Малоярославцем стало началом конца Великой Французской армии.
И мало кто знает, что с тех пор пошло идиоматическое выражение «сесть в лужу». Дело в том, что на месте этого боя есть река Лужа. И вот когда войска Наполеона были разгромлены и при отступлении там по воде, вброд там уже бежали, пошло выражение по всей нашей Великой России «сесть в лужу». Войска Наполеона, Малоярославцы сели в лужу.
Через 100 лет монастырь вновь пострадал. Но не от врага, а от безбожной власти. В 1918 году обитель была закрыта и простояла в запустении более 70 летий.
Русская революция не была случайным явлением. Двухвековой путь к революции начался реформами Петра Великого, который сбрил бороды боярам, упразднил в церкви патриаршество, попытался изменить весь культурный и цивилизационный код страны. Потом наступил 18 век, период вольнодумства, когда просвещенные российские императрицы закрывали монастыри и секвестировали их имущество. 19 век – это эпоха увлечения масонством, атеизмом и нигилизмом. Все это влекло Россию в пропасть.
Когда читаешь французских энциклопедистов, особенно и всякие такие литературные экзерсисы, там, у того же Вольтера, Лафонтена, Думаешь, боже мой, как тут не быть революцией? Высмеивается все традиционное, от целомудрия, семейной жизни, материнства, родительства, почитания отца и матери. Все, 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 что составляет основу человеческой жизни и богоданным является, все подвергалось изощреннейшему оглумлению.
А потом пришла Великая война. Фашисты вторглись в пределы страны и в короткий срок подошли к ее сердцу, Москве. Началась героическая битва за Родину, длившаяся 4 года и стоившая России многих миллионов жизней. И может быть не случайно, что перелом в Великой войне наступил тогда, когда власть начала менять свое отношение к церкви в 1943 году. Руководство страны, оказавшейся на краю пропасти, вдруг вспомнило о церкви, почувствовало в ней нужду.
В начале 20 века Дмитрий Менделеев подсчитал, сколько человек будет жить в России к концу столетия. Выходило 560 миллионов. История распорядилась иначе, оставив от этого прогноза лишь четверть. Три России было потеряно в войнах, кровавых репрессиях, социальных катаклизмах. Но даже 70 лет тотального государственного атеизма не смогли заглушить веру в Бога в душах миллионов людей.
С конца 80-х годов на всей территории Советского Союза начали восстанавливаться храмы и монастыри.
Восстановление монастыря – это прежде всего покаяние. Для каждого человека покаяние за историю, покаяние собственное.
К вере возвращались миллионы людей. Вырвать из сердца Бога оказалось не под силу даже одному из самых жестоких в истории человечества диктаторских режимов. Восстанавливать приходилось из руин, почти с нуля.
6 октября 1992 года первый раз мы приехали сюда. И когда я его увидела, конечно, стало страшно очень. Страшно было того, как, в каком вообще виде может быть церковь. Больно, страшно.
В тот год Священный Синод Русской Православной Церкви постановил возродить Никольский Черноостровский монастырь. Игуменья Николая стала его настоятельницей.
Можно было просто вот засучить рукава и работать. Глаза боятся, руки делают, как говорят. И даже мысли не было такой, что там что-то не получится. Надо было просто жить, и все. Вот и жили.
В начале 90-х в России жилось трудно. В стране разруха. Многие оказались на краю пропасти. И монахини, не успев еще восстановить монастырские стены, начали подбирать на улице детей-сирот, спасать их от нищеты или голодной смерти, давать им вторую жизнь.
Да, я помню, с двумя сестрами там отловили 3 подростков, забрали себе, пообещав, что ему здесь у нас хорошо.
Слава Богу, через 5 минут в дорогу, а в какую же дорогу? Ну, конечно, в церковь Бога.
Это не просто девочки там, из неблагополучных семей, это девочки, которые, ну так уж прямо скажу, там подбираются на вокзалах из разных притонов. И вот она их собирает, воспитывает, обучает, одевает, кормит. Сейчас в этом приюте около 70 таких воспитанниц.
Если, например, на цветок любоваться, он лучше растет. А на ребенка тем более. Да? И поэтому каждая из нас должна любоваться, помимо того, что мы просто молимся за этих детей, мы должны вести себя так, как вот мама любит.
Христос говорил, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. В монастыре девочек не превращают в послушниц по неволе. Им стараются дать полноценное детство, которое они были лишены, пока не попали сюда.
Девочки живут и учатся на территории монастыря. У нас своя школа. Мы можем выдавать детям дипломы об окончании 11 классов.
Каждая из воспитанниц изучает в монастырской школе 2 иностранных языка. Ведь они путешествуют по всему миру. К тому же многие из них хотят учиться дальше, поступать в институты и университеты.
Авто ине то моливим им, пуи ине то моливи за им.
это мастерская. Здесь собирают мозаику. Фрагмент иконы святителя Николая Чудотворца. Воспитанницы работают здесь вместе с монахинями. Их работы можно увидеть во многих храмах. Например, здесь, в храме-часовне Архангела Михаила. Он был построен специально для воспитанниц приюта, которые хотят создать семью.
Внутри монастыря нельзя венчаться, а мы за территорией выстроили этот храм, и все желающие могут повенчаться там. И приданное даем небольшое, там собираем все, там, как это обычно принято, там, постельное белье, посуду, все прочее. И немножко денег для начала.
А некоторые воспитанницы не захотели покидать стены обители и приняли монашество. И сегодня они служат здесь, в монастыре у матушки Николая.
У меня язык не поворачивается назвать благотворительность. Это огромная подвижническая работа. Человек по зову сердца и души всю свою вот жизнь, начиная с 92-го года, посвятил тому, что он оказывает помощь сирым, убогим, находящимся в тяжелейшей жизненной ситуации. И вот знакомство с ней произвело на меня действительно очень глубокое впечатление. Действительно, я тронут был до глубины души, что у нас такие
Христос
люди
воскресе.
В России есть.
Христос воскресе.
Президент России возродил награду – орден святой великомученицы Екатерины. Этот орден был учрежден императором Петром I в 1714 году. Сейчас его вручают за выдающийся вклад в благотворительную, гуманитарную и социальную деятельность. Первой награжденной этим орденом стала игуменья Свято-Никольского монастыря матушка Николая.
Вот как раз Россия без веры, наверное, совсем не может существовать. И мы это знали вот исторически, да? Поэтому, потеряв веру, мы потеряем Россию.
Определенная часть российского общества отходила от веры. Но сама Россия никогда не отходила от веры. Как только Россия отойдет от русской православной церкви, от православия, она перестанет существовать как государство. Не физическое, не юридическое, а духовное. Мы корневые православные люди, да? И на сегодняшний день мы должны оставаться такими и будем такими. Без этого нет России.
Глубокая ночь. В европейской части страны почти все уже спят, а иеромонах Сергий заканчивает читать вечерние правила. И так каждый день, без праздников и выходных. Молиться о даровании смирения, о прощении грехов, о спасении душ и телес наших, о сохранении и благоденствии России.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и веселье глаголющих, радуйся, причестны, и живут у реки Христи
Господь. И не забывайся в воздаянии Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего царя Боги Твоя, избавляющего от искления живот Твой. Вещающего Тебя милостью и щедротами.